Польше уже нет полномочного правительства, оно распалось, поэтому потеряли силу все прежние договоры, сказал он. Поскольку Польша стала почвой для всякого рода случайностей, советское правительство считает своим долгом прийти на помощь своим братьям в Западной Украине и Белоруссии. Быстрее, чем я ожидал, было моей первой мыслью. Красная армия вошла в Польшу из-за украинцев и белорусов. Некоторые, кто недостаточно глубоко разбирается в подобных сложных вещах, осуждают этот акт России, считая эти земли частью Польши, разделяющей фашизм и большевизм. СССР не может не быть заинтересован в свободе Польши. Этим готовится почва для дальнейшего, рано или поздно, революционного проникновения. 20 сентября. Среда. Гитлер вчера говорил в Данциге. Говорил о сотрудничестве с Россией не с СССР, а именно с Россией. О том, что Германия на Западе и Юге стабилизировала границы, но не о том, что то же самое сделано и на Востоке. Хотя он и отрицал, что Германия хочет завоевать Украину, а слова в «Майн кампф» о расширении Германии за счет России. Вернув Грацу дневник цесарца, Милли Будок какое-то мгновение лежал на высоких подушках недвижно, и было видно, как под тяжелыми его веками ворочались бугристые желтоватые глазные яблоки.
«Эй, вот что», — сказал он наконец, — «вы с этим сейчас подождите. Вы сначала давите на него, а потом скажите, что опубликуете этот его дневник с небольшой правкой. Подлинник-то у вас есть?»
«Будет».
«Скажите ему, что этот дневник только умный поймет, из его товарищей, естественно. А ведь среди товарищей и дураки есть, а они не поймут, ох, как не поймут. Вы ему это разъясните. Мол, и мы не примем, и те откажутся. Куда ж тогда? Это болтают только что писатель сам по себе. Писатель всегда с кем-нибудь. Сам по себе он дерьмо. Да и то неверно. Дерьмо — это нечто, его хоть ощутить можно, понюхав. А вот писатель сам по себе, его и не ощутишь, и не заметишь. Вы ему это растолкуйте. Если он согласится выступить за нас, если он согласится сказать нам спасибо за нашу борьбу, тогда пусть живет. Иначе не играйте, Грац, с огнем играете. Слово, оно и есть слово. Сожжет.
Разворачивая свою деятельность, Вейзенмайер исходил из той ситуации, которая сложилась в Югославии. Всякого рода политическая непоследовательность и двойственность, попытка правительства говорить сразу на двух языках, с народом на одном, с дипломатами и руководителями других стран на ином, попытка затушевать очевидное, делая ставку на затирание трещин, вместо того, чтобы сначала расшить их и озадачить себя вопросом, отчего эти трещины возникли, попытка одной рукой гладить, а другой бить не будет оправданной историей. Политическая двойственность правительства, которое становится очевидной народу, как, например, заверение Гитлера в дружбе в югославской прессе, в те часы, когда армия, взяв власть, ликующе наблюдала за лозунгами демонстрантов «Лучше война, чем пакт, долой Гитлера и его прислужников, с Советским Союзом на вечные времена», шумливые наскоки бойких газетчиков на Коминтерн и Кремль, в то время, когда между Белградом и Москвой начались переговоры, обмен любезностями с хорватским лидером Мачеком, когда ни для кого не секрет, что Мачек – человек западной ориентации и по отношению к новому режиму занимает выжидательную политику. Бесконечные подчеркивания единства народов Югославии, в то время как всем известны сепаратистские тенденции загребского руководства, когда люди открыто говорили на улицах и в кафе о том, что Белград потерял контроль над этими провинциями, и власть местных руководителей практически неуправляема. Такого рода двойственность подтачивала в народе доверие к правительству. Всеобщий разброд, неуверенность и ожидание скорых перемен возникают тогда, когда лидер думает не о том, как победить, а о том лишь, как бы ему удержаться. Желание во что бы то ни стало удержаться придало особую форму всем практическим шагам новой власти. Вейзенмайер, проанализировав обстановку, свою практическую работу подчинил именно этому угаданному им первичному импульсу нового режима. Если бы Вейзенмайер не знал, что 6 апреля танки Гитлера перейдут 3000-километровую границу и разрежут стальными клиньями землю Югославии, он был бы обязан допустить возможность рождения нового импульса, который по своей сути и методам руководства положил бы конец половинчатости, объявил военное положение, выдворил из страны все нежелательные элементы, а не козлов отпущения, нескольких наиболее резвых журналистов из «Фелькишер Беобахтер» и «Шварцекор», и, наконец, интернировал самого Вейзенмайера и членов его группы. Однако нынешнее правительство делало вид, что не замечает его, Вейзенмайера, надеясь, возможно, что он вдруг окажется политическим посланцем мира, а не как невестником грядущей войны. Когда политик выдает желаемое за действительное, отворачивается от фактов, когда он находит хитроумные формулировки для того, чтобы белое представить черным, тогда, считал Вейзенмайер, действовать надо решительно и смело. Единственная политическая сила, Компартия, которая в данной ситуации могла провести всенародное объединение, до сих пор находилась в глубоком подполье, а за Тито денно и ночно охотились полицейские агенты. Единственная реальная единица в общегосударственной власти в Загребе, югославская армия, не имела директив из Белграда, как вести себя в сложившейся ситуации. Высшие офицеры уже отчаялись получить точный приказ министра и лишь пытались изучать политические тенденции, особенно развитие отношений между мальчиком, представлявшим интересы Хорватии, и группой премьера Симовича. Вейзенмайер был убежден, что в такой пик истории, какими были конец марта и начало апреля, победу в Югославии может одержать либо общенациональная идея, если она будет открыта и жестко высказана, либо армия, если она выполнит ясные и недвусмысленные приказы главного командования. Общенациональная идея не могла быть обращена к массам. Расклеиваемые по ночам листовки коммунистов днем сдирала с заборов полиция, а королевская армия получила лишь один приказ – ни во что не вмешиваться и сохранять порядок самим фактом своего присутствия на улицах и площадях городов. Бановины, полиция, общественные организации в такого рода момент имеют подчиненное значение. И победителем окажется тот, у кого большее количество своих людей на тех или иных узловых постах. Чем ниже уровень работников, чем они незаметней, тем большую пользу они могут принести ему, Вейзенмайеру. Ибо вся деловая жизнь королевства сейчас отдана на откуп им, этим маленьким чиновникам, служащим в больших ведомствах. Все крупные руководители замерли, ожидая решений наверху. Чем выше руководитель, тем тяжелее бремя ответственности за принятые им решения. А кто хочет это бремя на себя взваливать? Никто, конечно же, не хочет. За решение ведь отвечать придется. Победи там наверху кто-то новый, никому даны неизвестный. Придется принятое тобой решение не по душе этому главному, не угадаешь, куда он клонит, и погонят тебя, с треском погонят, а ты кто? Был бы ты врачом или физиком, куда ни шло, прокормишься, а если просто заместитель министра? Или начальник управления полиции, или муниципальный советник. Что тогда? Не наниматься же, право, на маленькую унизительную службу или лопатой махать на стройке. Так что лучше в сложные моменты истории, когда что-то там происходит, а что именно никому не ясно, когда неизвестно, какая сила победит, а их всегда несколько, этих самых проклятых сил. Самое разумное — выждать, промолчать, сделать вид, что не заметил. Пропустить мимо себя, сказаться больным, передать на рассмотрение другому. Обосновать это легко. Обосновать это можно доверием к своим помощникам. Они, живчики, эти помощники, им ведь хочется стать. Вот пусть они и принимают решение. А потом, когда ситуация определится, это решение можно одобрить или отменить. Именно поэтому и всплыла теперь фамилия майора Ковалича. Он дождался своего часа. Он понадобился силе. Он нужен был Вейзенмайеру. «Хотите кофе?» — спросил Ковалич невысокого крепкого человека с сильным лицом, казавшимся тонким, хотя Божедар Аджие не был худым. Это ощущение тонкости и изящества рождалось не физическими его данными, а внутренней спокойной открытостью. «Я сказал, чтобы нам заварили настоящего крепкого турецкого кофе. Не против?» «С удовольствием выпью настоящего крепкого турецкого кофе», — Аджи осторожно шевельнул плечами. Он просидел 3 дня в подвале без света в тесной сырой камере. Тело его затекло, и он слышал сейчас, ему казалось, что майор тоже слышит, как похрустывают суставы. Словно бы кто-то ломал высохшие под знойным летним солнцем сухие еловые ветки. — Ну, я очень рад, — сказал Ковалич. — Все ваши отказывались пить со мной кофе. — А кто еще арестован? — Многие. Огнен Прица, Отакар Киршавани, Иван Рихтман